1812 год огненным ураганом прошелся по обители. Многие гробницы Романовых были утрачены. Осталось чуть больше 30. Восстановить родовую усыпальницу решил Александр II в 1857 году, в результате чего гробницы были отделаны белым камнем. Последним из Романовых, чей прах нашел пристанище в родовой усыпальнице в 1995 году, стал великий князь Сергей Александрович, погибший от бомбы террориста Ивана Каляева 4 февраля 1905 года. Насколько искренней и глубокой вам видится религиозность тогдашних царей? Что это? В большей степени веление сердца или политический антураж? Первые цари из династии Романовых были на редкость набожными людьми. Вера в Бога воплощалась у Романовых в том числе и в строительстве Русской Православной Церкви, основании храмов и монастырей, в щедром жертвовании богатых даров и вкладов на развитие церковной жизни. Одним из самых известных возникших таким образом монастырей является Страстной, стоявший ранее на одноименной площади, известной ныне как Пушкинская. Михаил Федорович часто ездил к чудотворным иконам. Тут было и естественное желание излечиться от нездоровья. Человек он оказался болезненный и без того слабый духом испытывал частые физические страдания. Быстро утомляли его и езда, и ходьба, и даже долгое сидение на троне. К тому же иностранные лекари нашли у царя признаки водянки. Первая жена его умерла вскоре после свадьбы, а из трех сыновей от второго брака выжил лишь один. Все это тяжелым спудом давило на слабую и впечатлительную натуру Михаила Федоровича. Следующий самодержец, Алексей Михайлович, словно по недоразумению, назван в русской истории тишайшим. А ведь чего только при нем не случилось. Война, смута, соляной и медный бунты, восстание Степана Разина, церковный раскол. Кровь непрекращавшимся потоком лилась три десятка лет. Тишайшим был его характер, а не правление. Такого доброго и мягкого царя подданные еще не видели. Да и опытные, много чего повидавшие на Руси заморские посланцы это отмечали. Какой странный царь у русских. При своей безграничной власти над народом не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Сказал, как отмерил австрийский посол Мейерберг. Образцом набожности назвал Василий Ключевский царя Алексея Михайловича. Даже Ключевский, этот едкий критик политического лицемерия, такова уж историческая правда. С любым иноком Алексей Михайлович мог потягаться в искусстве молиться и поститься. В постные недели он ел один раз в день, и притом капусту, грузди да ягоды, а в иные дни и вовсе и не пил, и не ел. По 6 часов кряду стоял он в церкви, отмеривая по 1500 земных поклонов. Цитата. «Это был истовый древнерусский богомолец, стройно и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства». Так оценивает его Ключевский. Отмеченные в книге выходы государей, царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, посещение новым самодержцем только что отстроенной церкви в 1646 году, 25 октября, был крестный ход в церковь Страстной Богоматери, позволяет с большой вероятностью предположить, что именно в этот день храм и был освящен. В дальнейшем царь Алексей Михайлович неоднократно бывал на Страстной площади, приходя в церковь, как правило, на праздник Страстной иконы Божией Матери. А в 1651 году здесь же, на площади, состоялась торжественная встреча царем Алексеем Михайловичем, патриархом Иосифом и боярством, принесенных из Старицкого монастыря останков святейшего Иова, патриарха Московского в 1589-1605 годах. Патриарх Иов, не признавший Лжедмитрия I царем, был лишен самозванцем сана и сослан им в Старицу, где и скончался в 1607 году. Царь Алексей Михайлович пожелал воздать сверженному патриарху посмертные почести, перезахоронив его в Успенском соборе Кремля. А вскоре после этого царь повелел основать у Тверских ворот Белого города, цитата, «монастырь девичий во имя Страстной Божией Матери». Сосредоточием монастырской жизни стал не храм, а уже собор Страстной иконы Божией Матери. Какие обычаи, приметы, идеологемы Московской Руси остались актуальными и в последующей истории нашей страны? Что особенно остро воспринимается сегодня? Я бы назвал такую идеологему событий 400-летней давности как природность первого царя из династии Романовых. Ведь не будем забывать, что когда участники Земского собора приехали в Ипатьевский монастырь, он и его мать, инокиня Марфа, принялись отказываться от такой чести, заявив послам, что Михаил Федорович царем быть не хочет. По словам историка Соловьева, мать будущего царя объяснила: «Сын мой в несовершенных летах, и люди московского государства измалодушествовались прежним государем, царю Борису, Лжедмитрию и Василию Шуйскому, присягали и потом изменили. Кроме того, московское государство разорено в конец, прежних сокровищ царских нет, земли розданы, служилые люди обеднели, и будущему царю, чем служилых людей жаловать, свой двор содержать и как против недругов стоять». Наконец, митрополит Филарет, в плену у польского короля, который, узнавши об избрании сына, отомстит за это нации. Конец цитаты. В ответ на это послы успокоили ее, заявив, что, цитата, «избран Михаил по Божьей воле». А три прежних государя садились на престол по своему желанию, не право, отчего во всех людях московского государства была рознь и междоусобие. Теперь же русские люди наказались все и пришли в соединение во всех городах. Послы долго упрашивали Михаила и мать его, грозили, что в случае отказа Бог взыщет на нем окончательное разорение государства. Наконец Марфа Ивановна благословила сына принять престол, отмечал Соловьев. Особо отметим в этих словах историка саму суть событий, сделавшую их судьбоносными. Михаил Федорович был избран на царский престол, а его предшественники сами занимали его. А теперь задумайтесь, разве мало было у нас в истории царей, вождей, президентов, занимавших трон по своей воле, а не по высшей? Итак, Михаилу Федоровичу Романову суждено было стать, как говорили тогда, первым избранным природным царем. И как бы не упрекали его сторонников в применении так распространенных сегодня административного ресурса и политтехнологий, а технологии эти активно использовались во все времена. Главным итогом исторических заседаний в Успенском соборе стало официальное прекращение смуты и долгожданное начало мирного поступательного развития страны. Этой-то природности и не хватало Романовым следующих поколений. Ведь последним представителем мужской ветви рода Романовых был Петр III, убитый в 1762 году фаворитами своей жены. Недаром именно Петром III и провозглашал себя Емельян Пугачев, что нашло весьма живой отклик в народе. Мне кажется, такую природность мы до сих пор ищем и в нынешних наших руководителях. Эту народную черту нельзя безнаказанно игнорировать. Вы прослушали беседу Арсения Замостьянова и Александра Васькина «Природный царь московский». Публикация в 23-м номере литературной газеты от 5 июня 2013 года на 9-й странице. Читала Людмила Ларионова.